Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено наше пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте произнесем вместе Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Исаии. И продолжал Иегова говорить к Ахазу и сказал: «Проси себе знамения у Иеговы, Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Иегову. Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотели затруднять и Бога моего? Итак, сам Иегова даст вам знамение. Се, дева в чреве принимает и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обеими ее царями. Но наведет Иегова на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды. Наведет царя Ассирийского. И будет в тот день. Даст знак Иегова мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской, и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым и по расселенным скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Иегова бритвою, нанятую по ту сторону реки царем Аравийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все, оставшиеся в этой земле. И будет в тот день, на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз, на тысячу серебряников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались баразниками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Тогда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их. Здесь завершается наше сегодняшнее первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Матфея. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог».» Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Здесь завершается наше второе сегодняшнее чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». В предыдущих стихах
Речь шла о наделении рассудочного начала Господа небесным сущим и происходящим оттуда духовным сущим, что означало тонкая мука, из которой делались хлеба, а также и небесно-природным сущим, которое означал теленок. То же самое теперь выражено другими словами – маслом, молоком и теленком, которые означают все оное, соединенное вместе. Но едва ли возможно описать это для простого ума, потому что большинству неизвестно, что всякий человек имеет внутреннее, рассудочное и природное сущее, и что они между собой весьма различны. Мало того, они различны настолько, что одно может полностью расходиться с другим. Иными словами, рассудочное сущее, именуемое рассудочным человеком, может расходиться с природным сущим, именуемым природным человеком. При этом рассудочный человек способен видеть и постигать зло, что пребывает в человеке природном. И если рассудочное является подлинным, он способен его исправить. Пока же эти два начала не соединятся, человек не может быть целостным человеком и не может жить во внутреннем мире сознания своего, так как в нем одно тогда противостоит другому. Ведь ангелы, находящиеся при человеке, управляют его рассудочным началом, а злые духи, находящиеся при нем, его природным началом, отчего и происходит борьба. Если побеждает рассудочное начало, то природное тогда подчиняется, а человек наделяется совестью. Но вот если побеждает природное начало, он теряет способность принять хоть что-либо относящееся к совести. Если побеждает рассудочное начало, его природное сущее становится тоже как будто бы рассудочным. Но вот если побеждает природное начало, рассудочное сущее становится тогда также как будто бы природным. К тому же, если побеждает рассудочное начало, ангелы приближаются к человеку, внушая в него благолюбие, которое является небесным началом, исходящим от Господа через ангелов. И при этом на такое же расстояние от него отдаляются злые духи. Но вот если побеждает природное начало, отдаляются уже ангелы, то есть отходят к его более внутренним началам. А злые духи приближаются к рассудочному началу и постоянно на него набрасываются, исполняя нижние области его сознания ненавистью, местью, хитростью и всяким таким подобным. Если при этом в нем побеждает рассудочное начало, человек обретает душевный покой в мире природном, а в жизни иной – мир небесный. Но если побеждает природное начало, то хотя в земной жизни ему и кажется тогда, будто он испытывает покой, в иной жизни его ждет беспокойство и адские мучения. Масло – это небесное сущее рассудочного начала. Молоко – это происходящее оттуда духовное сущее. Теленок – это сообразное природное, что явствует из значения масла, молока и теленка. Что касается масла в слове, оно из-за жирности означает то, что небесно, ибо жир – это то, что небесно. А елей, будучи жиром, – это само небесное сущее. Что масло имеет такое же значение, становится очевидным у Исаии. Вот дева родит сына и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться маслом и медом, доколе не будет отвергать злое и избирать доброе. Где говорится о Господе, который есть Эммануил. Там же «И будет, по изобилию даваемого молока будет есть масло, ибо маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле, где говорится о Царстве Господа и о тех на земле, кто пребывает в Царстве Господа. Молоко здесь обозначает духовное доброе, масло – небесное доброе, а мед – происходящее оттуда благополучие ума. Аминь. Здесь завершается наше сегодняшнее чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Когда человек новой Господней Церкви сначала читает в евангельском слове, что Мария родила сына своего первенца, и Иосиф нарек ему имя Иисус, а затем в латинском слове встречает утверждение о том, что Господь есть от вечности Бог, и Он есть тот Господь, который родился в мире, ибо говорится, Слово было у Бога, и Бог был Слово, потом без Него не сталось ничто, что не сталось, а затем Слово плотью стало, и мы видели Его. И Он назван Словом потому, что Слово означает божественную истину, или же божественную мудрость, мудрость. Господь же есть самая божественная истина, или же самая божественная мудрость. И поэтому Он также называется и светом, о котором говорится в слове, что Он пришел в мир. То если Он, человек новой церкви, не просто принимает все это как должное, без соответствующего осмысления, а пробует все же таки осмыслить, каким же это именно образом в человеческом младенце, рожденном простой человеческой матерью, вся полнота божества воплотилась телесно, то, если он воспринимает буквальности обоих этих утверждений совершенно линейно, то никакое аналитическое осмысление, а иному современному человеку попросту и не дано, никакое осмысление никогда не сможет ему помочь сложить эти два утверждения у себя в сознании в непротиворечивое единство. И составить из них одно единое, непротиворечивое самому себе учение веры, на основании которого у него могло бы быть сформировано подлинно природное рассудочное восприятие аналитической совместности суммы этих утверждений в буквальном смысле Священного Писания в его трех заветах. Самый простой путь здесь – сказать в простоте сердца своего, не особенно вдаваясь в детальное осмысление, «Верую в то, что Иисус Христос есть единый мой Господь и Бог». И уже на фундаменте этого простого основания затем складывать отдельные кирпичики образуемых из чтения Писания латинского слова, а также и толкуемых через это Писание фрагментарных утверждений Нового и Ветхого Завета, создавая для себя некое такое обобщенное представление о божественной личности своего Господа и Бога в природном ее осмыслении. Ибо понятное дело, что в отличие от апостолов, мы о Господнем простом человеческом знаем только из буквального смысла всех трех заветов Божественного Слова. И в начальном этапе это действительно самый лучший путь. Сказать для себя, веруя в то, что это Господь мой, Бог мой, и не очень продолжать копаться, как, почему, каким образом. Но проблема такого подхода заключается в том, что составляемое подобным образом представление в сознании у человека изначально является не более чем его личным духовным идолом, который от обычного языческого идола отличается лишь тем, что он составлен не из камня, металла или же дерева во внешнем чувственном восприятии сознания, но из вербальных конструкций внутри оного. Но то, что подобный идол вовсе не становится более оживленным и уж тем более не превращается в живое присутствие в Господнем сознании у человека. Вне всякого представления подобного рода вербальный идол может послужить той точкой сборки в сознании, отталкиваясь от которой человек может начать бороться со злами жизни своей, как с грехами, определяемыми теми местами в Священном Писании, где смысл духовный слова буквально просеивает сквозь его смысл буквальный. Как по соответствующему определению латинского слова лицо просеивает сквозь тонкую вуаль его покрывающую. И вот тогда, по мере очищения внешней жизни от зол сугубо природных, человек церкви и может уповать на то, что светом своего присутствия в смысле духовном слова Господь на каком-либо этапе его очищения просветлит и оживотворит этого самого идола вербального научности его памяти природной и священного писания и просияет оттуда своим подлинным божественным человеческим сущим, оживотворив мертвые вербальности этих научностностей. Но, согласно латинскому слову, сами по себе научностности отнюдь не могут быть оживотворены Господом, ибо они служат лишь фундаментом и инструментом для формирования в сознании природного, в его сознании природного рассудочного. Ибо человеческое сущее в сознании образуется лишь в самой внутренней части рассудочности там, и уже оттуда простирается аж до самого внешнего или же чувственного человека. То есть, как мы с вами это обсуждали уже неоднократно, пока в последовательности восходящей творения в сознании посредством аналитического осмысления научности памяти природной не образовалась степень мышления рассудочной, во внешнем сознании существует лишь двуногое говорящее животное, более или менее дикое, которое от иных животных отличается лишь потенциальной возможностью к формированию рассудочного сущего в своем сознании. Ибо, в отличие от иных внешних чувственных проявлений в телесно-образных формах восприятия, научности и их осмысления, в этой форме не детерминированы какой-либо животной господствующей любовью. То есть каждое животное является воплощением какой-либо особой внутренней любви, представительства по соответствию, благодаря которым оно является именно вот этим конкретным животным. Скажем, волк воплощением каких-то хищности, жадности, а овца, наоборот, воплощением кротости, так сказать, безобидности, послушности. Голубь как бы представительствует вещи духовные. И вот именно поэтому он имеет свою определенную конкретную животную форму. Почему их состав и способы их осмысления потенциально могут привести в результате к образованию человекоподобного рассудочного сущего, в котором уже затем и может быть образовано именно человеческое сущее, того качества, какова будет оживотворяющая его любовь, небесная или же адская, из какового сущего впоследствии и может быть образован или ангел небесный, или же демон преисподний. То есть ни в каком животном не может быть образовано человеческого сущего, потому что оно является воплощением только одной какой-либо особой любови человеческого. А человек является комплексом, то есть универсумом, собранием всех возможных тварных любовей, которые конспирируют к образу человеческому. Откуда следует, что до тех пор, пока посредством соответствующего аналитического осмысления не образовалось в сознании у этого двуногого говорящего животного хоть какого-либо представления рассудочного о божественном сущем, вербальные конструкции божественного образа в его памяти природны, даже заимствованные из какого-либо священного писания, не могут быть оживотворяемы никоим образом. Даже если это двуногое животное, подчиняясь внешней дрессировке своего социального поведения посредством заповедей из Писания, употребляемых тогда как формообразующее средство этой самой дрессировки, и приобретает вид во внешнем своего семейного, социального и даже религиозного поведения доброго человекоподобного индивида. Ибо тогда под этой оболочкой внешнего человекоподобного существования в нем скрывается хорошо капсулируемое этой внешней образностью человекоподобной буквально беспредельное море адских похотей, связанных с его потенциальным наследственным злом, лишь ждущее повода вырваться наружу при самой первой благоприятной возможности разрушение этой образности сугубо внешними обстоятельствами и причинами. Именно поэтому латинское слово и говорит, что люди бывают добрыми или злыми, но и добрые, и злые нуждаются в возрождении духовном. Просто они возрождаются разными путями и методами. А пока они не возрождены, они так и остаются двуногими человекоподобными животными. С потенциалом, между прочим, превращению в адских духов после смерти. Тут надо отметить, что все эти рассуждения касаются, разумеется, лишь человека-гения духовного или же человека падшего. Он же человек мертвый. Ибо люди до падения, или же люди гения небесного, образовывались в образ человеческий как раз этим изнутри. Точно так же, как и всякое животное, образуемо в свой образ животного существования, этим изнутри свойственной этому животному какой-либо конкретной любви. То есть, они были, так сказать, небесными человекоподобными животными. которые, в отличие от всякого иного животного, растения и даже минерала, образовывались не в какое-либо частное представительство человеческого сущего, а в полноту образа этого самого человеческого сущего. Ибо любое животное, птица, насекомое, растение и даже минерал – это воплощение в образ чувственного восприятия какой-либо частности человеческого сущего. Но воплощение, так сказать, полное и однородное. А вот человек, человеческое сознание, является именно, может образовываться в образ и подобие Божие, в которое и образовывались люди небесного гения, не падшие, которые, латинское слово так и называет, духовными животными. Но именно потому, что у них был не только образ, но также и подобие Божие, отличительным качеством которого является полная свобода мышления и воления, то, злоупотребив этой свободой, они в себе и обратили образ Божий или же ангельский в образ дьявольский или же противобожный, чего ни одно животное, растение или минерал в себе совершить не в состоянии. Ибо поскольку в них нет полноты, подобия Божия, они не имеют свободы преобразования себя и не могут стать чем-то другим. Волк не может превратиться в овцу, а сова не может превратиться в голубь. Хотя они могут гораздо больше внутренним найти, чем может человек падший. Так вот, для того, чтобы в сознании у человека образовался тот самый центр его человеческого сущего, который может послужить к оживотворению божественным человеческим сущим и к его духовному таким образом возрождению и спасению, у человека должен быть образован из его аналитических осмыслений принадлежности памяти природной, заимствованной им именно из Священного Писания, какой-либо рассудочный божественный образ, для чего у него должна быть хоть какая-нибудь внешняя религия, основанная хоть на каком-либо священном писании. Ибо если у человека подобного животного нет религии, и, соответственно, нет писания, и веры в абсолютность той истины, которая там написана, с него может быть стоять на полке все виды писаний, которые в мире существуют. Но если нет вот этого внутреннего поднятия сознания до того, что одно из них является абсолютной божественной истиной, то у него не может быть образовано такого рассудочного, которое затем могло бы быть просветлено и возрождено Господом. А у него может быть образовано рассудочное, очень человекоподобное, но на самом деле животное в своих основаниях. Как бы он при этом, какие бы изощренные интеллектуальные способности он при этом не имел бы. Это можно посмотреть по современным, скажем так, образованным ученым, натурофилософам, атеистам и так далее. При всей, вот как говорил в свое время Бема, что язычник поднимается до лица Божия, а самого лица не видит. Выдающиеся ученые, физики и так далее поднимались до понимания того, что Вселенная не может быть материальной в своих основах. Но они не могли прозреть лица Божия сквозь эти свои, так сказать, представления материалистические, и поэтому не могли не быть им преобразованы, не получить подлинной совести, которую, между прочим, может получить даже самый последний язычник, необразованный, дикий, живущий, грязный в лесу, у которого есть какая-нибудь религия и вера в Бога Мумба-Юмба, и какие-нибудь представления о священных заповедях своей религии. Вот это очень странно звучит. Но это не видно в этом мире, но это очень четко проявляется в мире том. Именно таким вот образом спасаемы Господом не только христиане, но и иудеи, мусульмане и даже язычники различного рода, в сознании у которых Господь образует их частное, особое небо, благодаря которому их существование духовно оживотворяемо в вечности тем или иным образом. Но при этом лишь у христиан существует возможность, поскольку их религия основывается на истинностях природных подлинного, непосредственного Господнего Слова, сформировать у себя в сознании тот самый рассудочный образ Господень, который может быть затем оживотворяем Господом в Его непосредственном, истинно небесном и духовном присутствии. То есть возможность обрести в себе обиталище самого Господа Иисуса Христа в Его подлинных силе и славе, что в никакой иной религии совершенно недоступно. И посему-то их небеса по внутреннему блаженству неизмеримо превосходят небеса всех иных религий. Разумеется, если они при этом откроют Господу путь для такого внутреннего оживотворения путем внешнего преобразования своей жизни природной, путем борьбы со злами, как с грехами, противоречащими христианскому божественному писанию, как в его полноте, то есть в трех божественных заветах, так и даже в неполноте, или же тем заветом, веткам и новым, в котором оно до сих пор продолжает оставаться в так называемом старохристианской религии. Потому что даже христиане, исповедующие только два завета, отрицающие Господа во третьем пришествии, они все равно получают возможность приобщиться к христианскому небу новой церкви или же нового Иерусалима, если только они будут жить в согласии с заповедями и по-простому считать Господа своим единственным Богом, чего не может достичь ни самый талантливый иудей, ни самый просветленный и просвещенный мусульманин, именно потому, что через эти два завета они могут составить у себя в сознании представительствующее основание, способное принять Господне просветление от его божественного человеческого, его абсолютной и совершенной полноте. Но при этом и степень их духовного падения может быть неизмеримо больше, чем во всех иных религиях. И степень этого возможного падения определяется не только извращениями действий жизни, но и извращенным восприятием образа божественного сущего в их сознании из Священного Писания. Хотя второе и может быть до некоторой степени компенсировано первым, но лишь в том случае, если человек церкви останавливается пусть и на несколько идольском, но все же человекобод подобном божественном образе, заимствованном из общей буквальности Священного Писания, но отнюдь не в том случае, если в неразумии усердия своего природного рассудочного он образует у себя в сознании идолище из ложно переосмысленных и извращенных представлений, пусть изначально и отталкивающихся от Писания. Тут достаточно вспомнить свидетельство из латинского слова о том, как во время страшного суда, произошедшего во время второго Господнего пришествия, простые умом верующие католического и реформаторского вероисповедания, которые сосредотачивались на доброй жизни и не мудрствовали лукаво о троеличностности Бога, были очищены от ложностей своих о Господе представлений и добром благолюбия были введены в новое христианское небо или же в небо Нового Иерусалима. А многие великомудрые богословы, даже отвращавшиеся от зол жизни внешних, были низвергнуты в адские пропасти. Это очень подробно описывается в духовном дневнике. И на самом деле многие люди думают, что они спасаются природным добром. Ничего подобного. Природное доброе лишь создает основание для спасения. Но, как это уже было приведено в цитате выше, и добрые нуждаются в возрождении. И если нет возрождения, то природное доброе их совершенно не спасает. Я мог бы привести массу примеров, но я приведу лишь пример. Такой был Швейцер, он был известным музыкантом, Баха разбирал и так далее. он был природно очень добрый человек. Он ездил в Африку, помогал бедным, там больницы и так далее. Но при этом он обосновал теологически разделение божественной личности на три. И я думаю, что его судьба в вечности была не очень хорошей. Потому что многие такие были описаны, которые, погружаясь в свои теологические изыскания, хоть они и не творили вроде внешнего зла, завершили в том мире очень плохо. Эти примеры были приведены в проповеди о грехе осквернения Духа Святого в Новой Господней Церкви, если вы помните, была такая проповедь. Там это подробно разбиралось. И это потому, что понятие о Боге входит во все предметы, составляющие церковь, религию и богослужение у человека. И притом богословские вопросы в человеческом уме находятся выше всех иных, а понятие о Боге из них является наивысшим. Посему, если оно ложно, то и все последующее, ввиду начала, от которого оно проистекает, будет также полностью ложным или же лжетворенным. Поэтому на самом деле это не такие уж большие шутки. Если человек в церкви не хочет оставаться простым верующим, оставаясь в простых вот этих вот, как выше приводилось, убеждениях, то он рискует очень и очень сильно не только стяжать более внутреннее высокое просветление и блаженство, но и наоборот, стяжать страшное, ужасное падение и адские муки в том мире. Скажем, из свидетельств видений Сваденборга в том мире, один студент его спрашивал, мол, ну, о чем мы спорили с моим другом? Скажите мне, ну, чтобы убедиться, что он общается с умершими. И тот встретил его друга в том мире и сказал, что вы спорили об оправдании всех вещей. Это такая доктрина, которая утверждает, что все в результате будут спасены Господом. Потому что спасение понимается по чисто примитивно-материалистическим понятиям внешнего благополучия. И вот он говорит, вот это он был сторонником этой доктрины оправдания всех вещей. И эта доктрина его в том мире очень и очень сильно сейчас мучит. Потому что там не так просто избавиться, как в этом мире, от своих заблуждений. И вот здесь-то именно буквальности Священного Писания о Господнем человеческом рождении от Марии и могут послужить, и всю историю христианства таки служили, особенно зловредным средством для извращенного построения в сознании верующих образа Господнего человеческого сущего, где мирское и телесное описание этого смысла смешивается с описаниями более внутренними в некое такое линейное целое, из которых аналитическими осмыслениями и выводится уже совершенно чудовищное идолище духа в сознании человеческом, в том числе, разумеется, и у причисляющих себя к новой Господней Церкви. В старой церкви можно вспомнить теорию о том, что Мария родила непосредственно Бога, что этот младенец был полностью божественен, когда родился. Отчего родилась совершенно чудовищная вот этот термин «Богородица», после чего Мария начала рассматриваться как самостоятельное божество, потому что кто может родить Бога? Только богиня, правильно? И отсюда произошли очень страшные извращения, на самом деле, представлений о божественном человеческом, разделенном уже не только на Троицу, но и на Четверицу и так далее. И все от того, что вот представление, что Мария Бога родила. Несколько наших последних рождественских проповедей были посвящены подробному разбору всей внутренней механики так называемых природных зачатия и рождения Господа как младенца. Если вы помните, это было позапрошлый год, да и в прошлом. Сейчас же я хотел бы затронуть именно момент явления его младенческого тела природного. Того самого, что Мария природно родила как сына своего первенца. Ибо, согласно слову Нового Завета, нам твердо известно, что рождение Марии младенца Иисуса было вполне себе реально. Это не была никакая такая видимость, как этого утверждали агностики. и в которое, кстати, в определенном смысле Талк слонился в конце своей этой книги «Истинная христианская религия», если вы помните, мы с вами это разбирали. Нет, оно было вполне реально. Мария, человеческая женщина, родила вполне реального человеческого младенца. Его рождение ничем не отличалось по внешним формам от рождения всякого иного человека в этом мире. Отличалось и безмерно отличались внутренние механизмы зачатия и формирования этого младенца, о чем вот мы с вами говорили в позапрошлых этих проповедях рождественских. Отличались, как божественное отличается от простого человеческого. Но вот внешние природные формы Господнего рождения с очевидностью не отличались от таких же внешних природных форм и у иных людей. И все же именно в этих формах предвечное слово плотью стало. Каковое положение у всякого мыслящего по природному рассудочному вызывает просто оторопь, вынуждая его повторять вслед за Тертуллианом. Могу в это лишь уверовать, ибо звучит слишком абсурдно хоть для какого-либо осмысления. Вот, что Тертуллиан имел в виду, вот веру ибо абсурдно. Потому что не могу осмыслить, и поэтому должен просто веровать. И тем не менее, в рамках рассудочного, формируемого на основании базовых положений латинского слова, эта кажущаяся абсурдность может быть не только слепо уверуема, но и вполне себе рассудочно осмысляема. Итак, для того, чтобы понять это яснее, давайте попробуем определиться в свете того, о чем мы с вами разбирали на протяжении как минимум десятка последних лет, что, согласно латинскому слову, природное сущее есть тем, в котором состояние доброго и истинного, принадлежащее к миру духовному, завершаемо. И на этом основано то, что все природного сущего есть театром, представительствующим Царство Господне. И что всякая предметность в природном чувственном восприятии всегда лишь представительствует лишь что-либо внутреннее и духовное. Существование природного сущего зависит исключительно от наития, происходящего, соответственно этому порядку, ибо без этого оное не может существовать даже единого момента. Итак, все так называемые материальные предметности всякого тела человеческого, безразлично какого, то ли простого человеческого, то ли телом Господа от младенца и до его смерти на кресте, как от самых внешних своих органических форм, так и до всех этих оснований микромира, то есть до атомов и элементарных частиц, включая сюда даже не только пространственность их будто бы существования, но также и всю протяженность временных прогрессий их будто бы последовательного возникновения, как своего некоего такого единого целого. Что все это есть лишь представительностями по соответствиям каких-либо духовных сущностностей, принадлежащих высшим степеням, раздельным, общим тварным сознании небесного человека вообще и его частного проявления в нашем человечестве в частности. Представительностями, являемыми чувственными формами, будто бы существующими вне воспринимающего их частного сознания, но на самом деле лишь возникающими в последних началах его чувственного восприятия под воздействием божественного наития, это самое его восприятие. Без какого-либо непрестанного духовного наития весь этот театр представительностей попросту не может существовать даже единого момента. Ибо все сущее существует из божественного сущего, и все существующее есть лишь соответствие, и поэтому лишь представительствует что-либо духовное. Пребывание в существовании есть непрерывным восхождением в существовании, или же, что одно и то же, воспроизведение есть непрерывным сотворением. Всякое следствие есть непрерывной продолженностью причин. И если причина уходит, то прекращается также и следствие. И поэтому из беспрестанного наития причинности любое следствие незамедлительно исчезает, ибо предшествующее с необходимостью должно пребывать непрерывно в последующем, для того, чтобы это последующее могло бы существовать. Как говорит латинское слово в другом месте, причина, инициирующая, всегда присутствует в своем следствии полностью. Это причина, породившая следствие в виде чувственного образа, в доступной для восприятия чувственному восприятию форме. То есть божественное присутствует как первопричина в раздельной степени во всем сущем, начиная от времен, пространств, звезд, галактик, планет. На этих планетах различных тел, минералов, растений и так далее. Все, что мы видим, любая форма, это некое божественное сущее частное, которое в Господе пребывает в раздельном единстве с другими сущими, явленное нам как некое самостоятельное, материальное, скажем так, вещь. И эта вещь в себе не божественна. Потому что божественное в ней присутствует хоть и в полноте, но воспринимается оно и является как лишь какая-либо ограниченная частность. Потому что в божественном все причинности любых предметностей, они не ограничены, вечны и бесконечны. Не по пространству и по времени, опять же, как это было описано в первой главе книги «Талка. Духовное христианство», а именно по своей сущностности. Но мы божественное явление воспринимаем одновременно, и как бы каждое в себе ограниченное, пространственно, временно, образно и так далее, качественно. И поэтому нам представляется, что мы видим в этом калейдоскопе бесчисленное количество отдельных стекляшек. Хотя на самом деле это лишь божественное единство своим наитием, являющееся нам в безмерном разнообразии как бы вещей, как бы какой-то тварной вселенной. Из чего и следует, что тело природного человека является точно такой же реальной видимостью, как и тело духовное у всякого духа. И возникает и пребывает это тело по тем же самым законам возникновения и пребывания, по каким возникает тело духовного духа. То есть каждый момент восприятия его будто бы существования формируем внешними представительствующими формами чувственного восприятия совершенно отдельно от других моментов его существования. И лишь кажущаяся полнота преемственности этих моментов существования друг с другом, у нас есть вчера, у нас будет завтра, вот есть одна вещь, есть вторая вещь, есть третья. Вот эта кажущаяся, так сказать, последовательность преемственности. Каковая преемственность есть лишь представительством по соответствиям общего порядка творения в последней или же самой внешней степени тварного сознания. Эти вот из видимости и создают реальную видимость некой такой продолженности существования этого как бы раздельного тела в как бы реальных пространственность по реальным временным прогрессиям вместе с бесчисленным количеством других таких же тел – человеческих, животных, растительных, минеральных. Но что в обеих случаях, то есть как в теле духовному духа, так и в теле природному человека – все это есть лишь совместным интерфейсом чувственного восприятия разнообразнейших влияний божественных духовных наитий из более внутренних степеней тварного сознания, его более внешнюю степень. Тут слово «интерфейс» подходит как нельзя лучше. Скажем, у нас вот в компьютере есть Windows, интерфейс. И мы видим иконки, картинки и так далее, и так далее. Но, как вы понимаете, никаких реальных папок не существует. Никаких реальных файлов, вот так как они в этом интерфейсе изображаются, не существует. Но он очень удобен. Двинул мышкой в этом интерфейсе вот эту стрелочку, щелкнул и запустил. А раньше, когда был ДОС, всякий раз нужно было набирать очень длинные такие эти вот. А до ДОСа было вот это машинный язык, нужно было в машинных командах все это набирать. Вот интерфейс существует для того, чтобы облегчать пользование. И вот этот вот так называемый мир природный, он и есть вот интерфейсом нашего восприятия. То есть совместным интерфейсом чувственного восприятия разнообразнейших влияний божественных духовных наитий из более внутренних степеней тварного сознания в его более внешнюю степень. Благодаря каковому интерфейсу и происходит совместная координация восприятия сознаний в каком-либо духовном сообществе, во внутренних степенях или же в тварных сознаниях, в самой последней степени тварного сознания, именуемых совместным сообществом мира природного. Вот как ангелы в одном сообществе общаются через вот эти представительства телесные между собой, когда каждый ангел, как говорит латинское слово, видит другого как человека в теле, но воспринимает его как божественное действие в бесконечном разнообразии форм человеческих действий, это тело составляющее. Вот точно так же и в мире природном. Все, что мы видим других в телах, включая сюда, кстати, и животные, и растительные тела, это все лишь интерфейсы совместных представительствований внутренних качеств. С той лишь разницей, что в духовном сообществе координируются между собой всегда лишь однородные по внутренней структуре сознания. То есть там в каждом духовном сообществе те, которые между собой внутренне однородны. А вот в мире природном все тварные сознания в единой их совокупности могут кооперироваться через этот интерфейс, сообщаться и встречаться между собой. Ангелы и демоны, злые и хорошие, умные и глупые, совершенно разнообразные по качествам своих внутренних состояний. И вот в этом преимущество мира природного от, скажем так, мира духовного. В мире духовном ты в основном встречаешь только тех, которые, или пребываешь с теми, которые с тобой однородны. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это тебя как бы ограничивает. А в этом мире безгранично все. Безграничная возможность познакомиться с кем угодно, как угодно и где угодно. И более того, духовное тело на самом деле гораздо более реальная видимость, подлинная, чем тело природное, ибо пребывающее в мире духовном гораздо более реально, нежели пребывающее в мире природном. Ибо то мертвое, что придаваемо духовному в природе, не образует ничего реального, но лишь умаляет онное. То есть то, что мы видим как природное, на самом деле это тоже духовное, но образуемое придаванием ей некоего омертвения. В мире духовном все течет, пластично, живое. А тут омертвением в последней степени чувственного восприятия мы видим вокруг себя как бы природу мертвых предметов, тел, событий, мертвенного размеренного течения времени, совершенно мертвенного однообразного пространственной размерности и так далее. Откуда и следует, что тело младенца Иисуса было не более, но и не менее реальной видимостью совместного чувственного восприятия, нежели все остальные природные тела всех остальных тварных сознаний в сотворенной Вселенной. С той лишь разницей, что всякое тварное тело у простого человека представительствует по соответствиям в чувственном восприятии последней степени совместного тварного сознания нашего человечества лишь какую-либо отдельную частность единого в себе божественного сущего. А вот тело новорожденного младенца Иисуса представительствовало всю полноту того же самого божественного сущего в том же самом едином восприятии последней степени общего тварного сознания. И для того, чтобы это осознать, нужно лишь очистить свое восприятие от чувственных видимостей, кажущихся раздельности, пространственности, временности и личностности. Помните, Иисус говорит иудеям: вы боги. Ваше Писание говорит вам, что вы боги. Вот была такая собственность, это большая-большая статья, основанная на многих проповедях, о божественном отвечности. Вот там это разбирается подробно. Каждый человек есть божественное, но только в каком-либо ограниченно частном проявлении. И только в Иисусе Христе вся полнота божественного человеческого была проявлена в полностью. Вот в чем его принципиальная разница от каждого из иных тварных сознаний. Вы боги по какому-либо качеству. И вот если очистить свое сознание от вот этих кажущностей, связанных с пространственностью, временностью и личностью, то после этого будет гораздо легче усвоить, почему именно латинское слово говорит нам, что подлинно человеческое сущее возникает именно в рассудочной степени сознания, или же в той самой внутренней его степени, которая пребывает вне раздельности всего того пространственного, временного и личностного, из которых и складывается та самая чувственная видимость, которая воспринимаема в непросветленных ложностях чувственного восприятия как некий такой, будто бы внешний по отношению к воспринимающему сознанию мир природный, в котором как бы и существуют все эти будто бы реальные человеческие тела рядом, параллельно в пространстве и согласованно по времени существования. Ибо, если оное не бывает освоено путем очищения рассудочного восприятия во внутреннейшей степени сознания, для приготовления онного рассудочного к просветлению его от Господом светом небесным, то вот тогда рассудочное сущее, именуемое рассудочным человеческим, и может расходиться с природным сущим, именуемым природным человеческим. При этом рассудочный человек способен видеть и постигать зло, что пребывает в природном человеке. И если рассудочное является подлинным, то он тогда способен в человеке природном его исправить. Пока же эти два начала не соединятся, человек не может быть целостным человеком и не может жить во внутреннем мире сознания своего, так как в нем одно тогда противостоит другому. Он как бы разрезан на разные половинки, которые сообщаются фактически через раздельные степени. Человек внутренний, человек рассудочный, человек внешний. И эти все отдельные половинки, каждая обитает со своим обществом духов. И хотя они в определенном смысле скоординированы между собой, но это как бы разные человеческие, даже личные, ну, личностное существование. Нет единого человеческого существования от внешнего до внутреннего. Ведь ангелы, находящиеся при человеке, управляют его рассудочным началом, а злые духи, находящиеся при нем, его природным началом, отчего в нем постоянно и происходит борьба доброго со злым и божественного с извращенно-дьявольским. Если при этом в нем побеждает рассудочное начало, человек тогда обретает душевный покой в мире природный, а в другой жизни – обретает мир небесный. Но если в нем побеждает природное начало, то хотя в земной жизни ему и кажется, будто он испытывает покой, в другой жизни его тогда ждут беспокойствие и мучения адские. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Господнего причастия. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело, или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера. Едение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связывается с Господом через доброе любви к нему от него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви, ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная Вечеря есть выполнение этого богослужения. Аминь. Господи, освети происходящее здесь таинство Твое. Аминь. Едите, ибо сие есть тело Мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. Еще раз хочу поздравить всех присутствовавших онлайн на богослужении со светлым праздником Рождества Господня и пожелать нам вскоре встретиться, может быть, я все-таки налажу регулярную, трансляцию наших занятий через интернет. Ну, о чем я вам сообщу, если это получится. Спасибо большое. До свидания всем. На этом наша трансляция сегодня завершается. Резкости не было.
Резкости не было?
Вот я сейчас смотрю на картинку. Надо будет все-таки приобрести лучше в камеру.
В камеру, да?
Угу.